Добрый вечер. Вот с Божьей помощью мы продолжим после, к сожалению, длительного перерыва уроки по Дерех Ашем. Напомню, мы находимся в третьей части, четвертая глава, Бамикрея Навуа. О разных вариантах, о разных аспектах пророчества, вот назовем это таким словом, каждый раз забываю, как перевести. Так вот, и сейчас, в принципе, мы остановились перед тем, как Рамхаль собирается проиллюстрировать некую мысль, которую он уже высказал. Поэтому мысль я саму напомню, а потом мы рассмотрим иллюстрацию. Значит, Рамхаль сказал, что во всем, что связано с пророчеством, человек должен быть очень осторожным. Все, что касается пророчества, Святого Духа, несмотря на то, что это является, в общем-то, в каком-то смысле необходимым для человека духовным ростом, тем не менее, Рамхаль объяснил, что приступать к этому следует осторожно. У человека должен быть обязательно учитель, даже если у него есть какие-то пророческие способности, тем не менее, он должен двигаться к этому под руководством опытного учителя, который избавит его от ошибок. Тем более, что тут еще может быть и некое злонамеренное поведение человека, которое буквально приведет его к же пророчеству. И, значит, вот как раз Рамхаль собирается это проиллюстрировать на известной истории из Танаха. Вегины Минадеры Хазе, это 11-й пункт. Вегины Минадеры Хазе, а я иньян Шекара, Линави Ахав, Барух Шепитам. Так вот, говорит Рамхаль. Так вот, нечто подобное этому произошло с пророками Ахава. И Рамхаль добавляет, благословен тот, кто их соблазнил. В смысле, что речь пойдет о том, как пророки Ахава ошиблись, и как они ввели в заблуждение самого Ахава. И Рамхаль, упоминая об этом, он говорит, благословен тот, кто их соблазнил. То есть это Всевышний подстроил так, что пророки Ахава ошиблись и ввели в заблуждение самого Ахава. Значит, как об этом сказано в книге царей, в первой книге царей, в главе 22. «Везе кигины мипней маасов нигзаралах шейлех вейполь берамата гилад». И это произошло с Ахавом, эта вот ошибка, которая случилась с его пророками. Она произошла из-за того, что он, Ахав, был приговорен в качестве наказания, то есть он получил приговор, что он пойдет вот в это место, которое называется Рамат-Гилад. Это примерно то место, где сегодня голландские высоты, да? Вот. Может быть, чуть южнее. Так он отправился в Рамат-Гилад воевать с арамейским царем, и там он был убит, там он погиб, злодейский царь Израиля Ахав. «Ваяра уйло шеелю питуй хазак». Шальядой Машахвай Лехали Мирхамаи. И так ему и надо было. Так ему и надо было, говорит Рамхаль, ну, то есть в качестве наказания, что был у него очень сильный соблазн, который бы заставил его отправиться на эту войну с арамейским царем. И чтобы он не отступил, не отстранился от этой затеи, даже несмотря ни на что, что произошло и то, что могло бы его от этого остановить, отстранить. Как оно на самом деле и произошло. Шамарла и Ушафат, вот как сказал ему Ушафат. Сейчас я буду рассказывать, о чем тут речь идет. Да? Драшна, Кайомет, Деврей Ашем и так далее. Сказал ему Ушафат, значит, спроси слово Всевышнего. Там история, она произошла каким образом. Ахав это был царь Израиля, царство израильского, которое отделилось от Иудеи. И Ушафат это был царь Иудеи. Ну, а тогда был такой период, скажем так, мирного существования, сотрудничества между иудейским царем и царством израильским. И прибыл в гости к царю Ахаву, царю Шафат, видимо, не просто в гости, а на официальные переговоры. И не совсем понятно из Танаха, кто был, собственно, инициатором этого, но, во всяком случае, они решили, что настало время попробовать отвоевать вот это место Рамат-Гилад, то есть это то, что получили в наследие колено Рувена и Менаше за Иорданом, то, что это находится к востоку от Иордана, к тому времени это уже было утеряно, завоевано арамейским царем. Да? Ахав был человек очень уверенный в себе. То есть он решил, пойдем на войну. И Иошафат ему говорит, давай сначала спросим слово Всевышнего. И дальше начинается интересная история. Значит, Ахав был идолопоклонником.
Иошафат нет.
Иошафат нет. Ахав был идолопоклонник. Ну, Иошафат он тоже как-то относился, как бы, скажем так, толерантно относился. Иошафат очень толерантно относился к тому идолопоклонничеству, которое творилось при дворе Ахава. Значит, к Ахаву пришли сразу, значит, у него был целый штат, Академия наук, в смысле, его, так сказать, эти пророки, которые это были, очевидно, пророки идолопоклоннические. И они все в один голос начали прославлять царя и его будущую победу над арамом. То есть они просто в один голос говорили о том, что вот, значит, их как бы, идолы, они пророчествуют Иошафату, пророчествуют Ахаву великую победу над арамейским царем. Вот. И Иошафату это не понравилось. Да? Он сказал, позови еще кого-то. Талмуд об этом говорит, то есть что насторожило Иошафата. Талмуд говорит, что как бы, из того, как поступил Иошафат, мы видим, что если два пророка пророчествуют одинаковым языком, одинаковыми словами, то это точно лжепророки. Помните, на прошлом уроке мы говорили о том, что в пророчестве есть две составляющие. Есть само содержание пророчества и есть пророческий язык. Его может быть, может не быть. Пророк может получить содержание пророчества, то есть понять смысл события, которое должно произойти, или того, что он должен сообщить, а потом передает его своими словами. Если пророк должен передавать его своими словами, то понятно, что два пророка не будут пророчествовать одними словами об одном и том же. Если пророческие слова, то есть тот текст, который пророк должен донести, это часть пророчества, то тут... Тут работает вот это правило, что одни и те же пророческие слова Всевышний не даст двум разным пророкам. Это то, что Иошафат увидел, значит, при дворе Ахава, когда вот эти вот пророки, идолопоклонники, когда они начали ему все в один голос, буквально в один голос, они начали ему пророчествовать победу. Значит, тогда сказал Иошафат, приведи еще кого-нибудь, надо кого-то еще. Вот после этого интересно, что... Причем Иошафат прямо сказал, он попросил пророка Всевышнего. Он попросил пророка Всевышнего. Значит, тогда еще в царстве Ахава сохранился еще один настоящий пророк, Михаягу его звали. И Ахав как бы так нехотя, он говорит, есть тут у меня один, да, сидит под охраной, да, значит, вот. Но если, говорит, тебе надо, я как бы его вызову, да. Но вообще он никогда ничего хорошего про меня не говорил. То есть не жди от него хороших новостей, да. Не жди от него хороших предсказаний. О, и в это время появляется еще один пророк. Его тоже Талмуд упоминает не однажды, потому что это пророк, он как бы, он не просто так появился, такой так называемый Хизкия бен Кнаани, значит, вышел еще один пророк, который тоже стал пророчествовать победу Ахаву. И более того, он это подтвердил как бы пророческими действиями. Напоминаю, тоже на прошлом уроке Рамхаль говорил, что... Точнее, мы говорили, что в Рамхале написано, да, читали в Рамхале, что иногда Всевышний для как бы усиления пророческого действия он дает пророку заповедь что-то исполнить, что-то показать. Так вот, нечто подобное изобразил Хизкия бен Кнаани. Он взял железные рога, значит, нацепил на голову и сказал вот так вот, вот такими, да, рогами железными ты забодаешь... арамейского царя.
Это был не идолопоклонник.
О, совершенно верно.
Это с его языка.
Да, это был не идолопоклонник. Это как раз то, что, так сказать, Рамхали хочет объяснить. Да? То есть что произошло? То есть, прежде всего было как бы чистой воды, легко вычисляемое любым религиозным человеком уже пророчество идолопоклонников. Да? Ахав, наверное, был бы им доволен, и у Иошафата это не убедило. Он попросил принести какое-то пророчество еще. То есть, в принципе, даже сам Ахав понял, что речь идет о настоящем истинном пророке, и он за ним послал. И тут появляется, да, то есть вот в этом вот в промежутке, да, между пророками и идолопоклонников и истинным пророком появляется вот этот, скажем так, непонятный Хизкия бен Кнаани, который пророчествует тоже победу Ахаву. И он не просто, он пророчествует ее другим языком, то есть очевидно. То есть очевидно, это пророк с претензией на истинность пророка Всевышнего, да еще и подтверждает это вот такими сильными действиями.
Забытыми методами.
Дальше, после того, как уже, значит, Хизкия бен Кнаани, после того, как он уже как бы сыграл свой номер, да, значит, он отработал свою программу, появляется пророк Михаил. Его, причем люди, которые его привели ко дворю Ахава, они его предупреждают. Ты смотри, не говори плохо против нашего правительства и президента. Да? Ты скажи что-нибудь хорошее. Да? И Михаяу приходит ко двору. Иошафат говорит ему: заклинаю тебя, пророчество и слово Всевышнего. Михаяу ему как бы говорит: ну, идите на войну. Примерно так, да? Он говорит: ну, идите на войну, говорится, что скатертью дорога, то, что называется. Хотите услышать, что надо идти на войну, идите. Иошафат прекрасно понимает, что это не пророчество, что это пророк говорит и говорит: сколько раз я должен тебя заклинать, чтобы ты сказал мне слово Всевышнего? То есть Иошафат сразу понял, что это... Иошафат сказал, сколько было. Ну, окей. Ахаву как раз не понравилось. После того, как Михаягу говорит истинное пророчество, причем он его сказал вот именно как произошло, что он сказал: вижу я как по холмам, как овцы без пастыря рассеян народ Израиля. То есть отсюда там сразу делается вывод, что народ Израиля рассеян, но не пострадал. То есть единственный, кто погибнет, это будет Ахав. И после этого Ахав, он говорит Иошафату: ну, говорит, я же тебе говорил, от него ничего хорошего не услышишь, да? Он все равно скажет плохое. Это вот, собственно, история. Но, что интересно, да, они пошли на войну, да? То есть Михаягу, он не убедил Ахава отказаться от этой войны. Ахав вышел на войну, и случилось то, что случилось. Израиль действительно был рассеян, но... Вот если как бы просто читать то, что написано там в пророках, единственный погибший во всей этой истории был Ахав. Причем это произошло не случайно, это произошло по приказу арамейского царя. Он сказал вот на него: нападите на него, и, как говорится, убьете этого, и все, и на этом все закончится. И так это произошло. То есть это то, что случилось. Вот. И сейчас как бы почитаем, что по этому поводу Рамхаль комментирует. Вот. Да, так вот. Иошафат, царь Иудеи Иошафат, да, он как бы настаивал на том, все начинается с того, что Иошафат настаивает на том, что не стоит выходить на войну, не обратившись за советом к пророкам. Драшна кайом ты два рашем. Давай-ка сегодня спросим слово Всевышнего. Причем говорит кайом, то есть вот прямо сейчас. То есть он хочет проверить ситуацию на сегодня, да? В реальном времени. Да. Вело испикло на вуатагэм, шиколь заяят сафуй лифанов из барах. И ему, Иошафату, ему не было достаточно пророчества вот этих вот всех придворных пророков, идолопоклоннических, да, всех этих средств массовой дезинформации, да, которые, значит, получали зарплату при дворе Ахава. Ему это все, это его не удовлетворило. Да? Кользе аят сафуй лифанов из барах. И понятно, что Всевышний, он заранее знал, что так произойдет, что одного этого не хватит. Вегины бейота мишпата нейрах лифней избейзден шельмала, а ю микатрегин умилабдим схуд. Так вот, а в этот момент, то есть в тот момент, когда Иошафат с Ахавом, они вопрошали пророков, это здесь Рамхаль, он как... пересказывает другое место из Талмуда, там говорится, что в это время как раз происходил суд над Ахавом. То есть в это время был небесный суд. Ну понятно, что сейчас должно приниматься судьбоносное решение для царя, может быть, и для всей страны, и для всего народа с последствиями на много лет. То есть мы видим, что оно и произошло, было принято. То есть вот они сейчас решают, выходить им на войну против Арама или нет. И понятно, с одной стороны война, с другой стороны возвращение земель, земли Израиля. То есть это серьезное решение. Это серьезное решение. И, скажем так, царь Ахав, кроме того, что он принимает серьезные решения, он навлекает на себя испытания. То есть в это время над ним на небесах происходит суд. И была сторона как бы заслуги, ну то есть были в этом суде и адвокаты Ахава, которые, там, видимо, считали, что стоит ему сохранить жизнь или... Неважно. Скорее всего, речь шла просто о сохранении жизни. И были те, которые требовали над ним суда. То есть была сторона суда, естественно, в этой стороне. Вот. Венизманим иньяним лифатото. Вот. И как бы те, которые... те, которые, как бы, та сторона, которая требовала наказания Ахаву, значит, они, как бы... хотели, чтобы произошло вот это самое соблазнение. Ну, знаете же такую поговорку, что когда Всевышний хочет кого-то наказать, он лишает его разума. Да? То есть, значит, были на небесах силы, которые наказание Ахаву, они хотели дать ему возможность лишиться разума, проявиться его дурным качеством. Ну, понятно, вы же видите, что в конце концов приходит пророк Михаягу и говорит то, что есть на самом деле. То есть, если бы у самого Ахава достало ума, да, праведности, осторожности, самокритичности, да, так он должен был бы прислушаться к Михаягу, по крайней мере, да, хотя бы прислушаться. Да? Вот. В немца етерагун иньян арох, и самым подходящим, то есть это по решению Всевышнего, самым подходящим было предложение рох, тут написано, дух. Это как раз то, что говорит об этом Гемора, да, что вот на этом суде над Ахабом присутствовал дух. Точнее, это написано в самих пророках, Гемора объясняет, что это был дух, не просто дух какой-то абстрактный, а это был дух человека, которого Ахав убил только для того, чтобы забрать его виноградник. По-простому. Есть, которые говорят, что это у него виноградник, в данном случае не виноградник, а жена имеется в виду. Неважно. То есть Ахав вершил неправедный суд, приговорил человека, убил его только для того, чтобы, как говорят сегодня, отжать у него виноградник. То есть ему потребовалось, значит, отжать виноградник. Да, так вот этот китрук, да, то есть обвинение и предложение, которое выдвинул вот этот самый дух, да, Нават его звали, этого человека, дух Навата, так сказать, это тот, как бы, чье предложение, как бы, чья сторона и победила в суде. О, вегине киколя там неве шекер, аю митнабим лейней, Вифанов шаляхав, выгайну шаю асима маасима миштадлимба, а там и не ним шалидеги мемшах гилу анвуа, гины гэм лою миштадлим, эну лей машех гилу атумаш и захарну лимала, вело ютер. Так вот, говорит Рамхаль, значит, когда пророчествовали вот эти все придворные пророки Ахава, то они, как бы, все свои пророческие усилия, все свои... Значит, все действия, которые они совершали, они не были направлены на то, чтобы достичь какого-то уровня пророчества святости, а они хотели проучить пророчество от сил нечистоты. То есть это были пророки идолопоклоннические, это пророки идолов, как бы, без всякого сомнения. Да, то есть такое дурное начало, это в чистом виде дурное начало у человека, когда для него... То есть для такого рода человека, как бы, который, с одной стороны, как бы, стремится вроде как к пророчеству, с другой стороны, ему нужна не суть пророчества, а помните, что Рамхаль говорил о том, что суть пророчества – это близость ко Всевышнему. То, что человек об этом узнает что-то, связанное с будущим, то, что произошло уже на небесах, еще не произошло здесь, это как бы такой побочный эффект или бонус, да, к близости ко Всевышнему. Пророки идолопоклонников не ищут близости ко Всевышнему. Они ищут пользу для себя в этом мире. Это понятно.
Почему считается, что это пророки идолопоклонники?
В смысле?
Потому что они говорят, иди, Господь предаст его в руки царя. Но как-то странно, что идолопоклонники говорят, что
не врут, написано, не врут.
Нет, все хорошо, все правильно, все правильно. Сейчас, я расскажу. Прямо расскажу, я думаю, лучше всего на Рав Моше Шапиро сослаться, потому что он на сегодняшний день, он, мне кажется, лучше всех это объяснил. Да? То есть то идолопоклонничество, о котором говорится в Танахе, то есть периода первого храма, это не было идолопоклонничество, которое отрицало Всевышнего вообще в целом. Кстати, и Рамхаль об этом пишет, да, Твуно. И, собственно, это все начинается с самых древних мидрашей, и об этом пишет Рамбам. То есть, как бы, я напомню, как бы, в чем идея идолопоклонничества, она в целом как бы состояла. Не отрицая, что у этого мира есть единый Создатель, те, кто служили идолам, начиная с поколения Еноша, до потопа, они служили идолам не потому, что они считали, что ни один у этого мира создатель. Они просто считали, что единый создатель этого мира, как бы, грубо говоря, делегировал часть своих полномочий.
Выстроил вертикаль.
То и есть возможность обращаться к вертикали. И вот теперь надо понять разницу между идолопоклонниками до дарования Торы и идолопоклонниками после дарования Торы, после того, как Всевышний прямо сказал, не будет у тебя других богов передо мной. Тут очень важно понять. То есть, допустим, если мы говорим о поколениях до потопа или до дарования Торы, мы можем сослаться просто на заблуждение, как об этом, собственно говоря, Рамхали пишет. То есть люди заблудились в своих мыслях и посчитали, что единый Бог может делегировать, даровать кому-то часть своих полномочий по каким-то там причинам, что ему неинтересно заниматься, да, то после дарования Торы должно быть специальное дурное начало, которое заставило бы человека, знающего о том, что единый Всевышний есть у этого мира, тем не менее попытать своего счастья служить именно идолам, а не Всевышнему. И в этом есть как бы Рав Мойше, чтобы он был здоров до 120 лет, да, он как бы очень четко сформулировал основную идею вот этого дурного начала. Близость ко Всевышнему означает, что человек отрицает себя, свою физическую природу. Речь не идет о полном растворении. Это тяжелая работа. То есть человек должен вылупиться из своей природы, как цыпленок вылупляется из яйца. Изменить себя, приблизиться к чему-то тому, что находится далеко за его пределами. Потому что он приближается к абсолютному совершенству. Он находится за пределами нормального самоощущения человека в этом мире. А приближение к разного рода духовным силам, если посчитать, что у них есть какая-то самостоятельность, ровно наоборот, это силы природы. То есть, в принципе, если разобраться, то есть суть служения идолам, она заключается в том, чтобы усилить в себе свои собственные природные силы. Добавить себе чего-то такого, чего я чувствую, что мне не хватает. Ну вот, как нормально себя человек чувствует? То, в принципе, у меня все в жизни хорошо. Ну вот, мне бы немножко бицепса побольше, да, так чтобы посильнее быть, да, немножко зарплаты побольше, немножко. В этом суть идолопоклонства. Мне не нужно ничего менять, как бы, ни в себе, ни в своей жизни. Я могу просто получить чуть-чуть больше чего-то такого, что мне как бы уже сейчас нравится,
а
и это хорошо.
Что должен приложить, чтобы получить чуть-чуть больше?
Работа такая, то есть нужно приложить какие-то усилия в духовном плане для того, чтобы получить чего-то больше. Что-то такое в этом мире добавить из того, что мне не хватает. То есть можно провести как бы разницу, что желание человека приблизиться к Всевышнему, что есть доброе начало по сути своей, это его желание служить Всевышнему. Даже если я не совсем понимаю, не представляю себе, что за награда меня ждет за это. Желание человека служить идолам – это абсолютно простое, эгоистичное желание получить от этого мира побольше, отдавая ему поменьше. В этом разница.
Чистый бизнес.
Так вот, пророки Ахава, о которых здесь говорит, да, о которых говорит Рамхаль, да, то есть они, у них не было в мыслях даже приблизаться к Всевышнему. Это были такие ремесленники от духовных практик, да, назовем это так. Коучи такие, да, то есть мы сейчас как бы тут мы сейчас наворожим, и все будет нормально. Это то, что как бы, это была их работа. Понятное дело, что способность к этому и возможность того, что это происходит, она была просто предусмотрена Всевышним. В противном случае не было бы Ецер. Кто бы захотел служить идолам, если бы это не работало? Значит, они знали, что это работает, они хотели это использовать. То есть для того, чтобы ввести в заблуждение пророков Ахава, его этих дежурных, да, колдунов, грубо говоря, да, вот, для этого не требовалось никаких особенных усилий. Это были пророки Ахава. Это были просто пользователи как бы, возможности такой. Да. Всевышний дал возможности идолопоклонничеству существовать для того, чтобы была у человека свобода выбора. Они этим пользовались. Это были пророки Ахава. То есть то, что говорит Рамхан. Пророки Ахава даже не пытались, да, приблизиться к Всевышнему, чтобы увидеть как бы истину, как она есть на самом деле. Они просто хотели воспользоваться тем, что пока что им сейчас предоставлено. Вот. Так они не делали ничего, да, более чем воспользоваться силами нечистоты, то есть вот этой способностью воспользоваться идолопоклонством. Эра шаю мирамим бамелех, умаримло шимамшихим дивы ароис барах. То есть они просто обманывали царя и делали вид, как будто бы они желание самого Всевышнего. Амнам, альколь паним, аю миштадлим, бе амшахали фано, ва ям нишахалекин, бе имета гилу, ашер аю мивакшим. Но тем не менее, они работали, то есть они занимались вот этими своими колдовскими, якобы пророческими, да, действиями, и это выглядело так, как будто бы на них действительно что-то снисходит. А если бы не Иошафат, то Ахав бы на этом и остановился. Да? Вот. Вот. Выдавар за я насали не амелех, ли хазек этер был мунабом. И делали они это прямо на глазах у царя. То есть там прямо во дворе это все происходило. Это не то, чтобы они пришли с готовым результатом. Да? Они прямо там вот на месте как бы вопрошали. И об этом говорит Писание. Выколены виим митнабим лифнеем. То есть как и сказано там в книге царей, а все пророки пророчествуют прямо перед ними. Перед ними это перед Ахавом и Иошафатом, перед царями. Вейне машая нимшахлеем беатонава атмия аюмилотаэлю. Значит, то, что все они получили, все они в своем пророчестве, я больше догадываюсь, из того, что пишет Рамхаль, но точно знает, что так написано в Геморе. Что они все пророчествуют одними словами, которые там приводятся. Поднимайся, иди. Ну, то есть, как бы, вставай, иди. Ну, и там дальше. Да, вставай, иди и победишь. Да. Вэцлах венатам ашен вияда мелех. То есть, и Всевышний даст удачу, даст успех в руку царя. Эля гайо дварим шаяр аруахагу мидабер бепихим. Говорит Рамхаль, что это слова, которые они произносили якобы в пророчестве. Как должен был думать Ахав от Всевышнего, как они сами думали от каких-то идолов, да, там, от сил нечистоты. Эти слова в их устах произносил тот самый дух, который и склонил чашу весов приговора Ахава. Это были слова того духа. У всех как у одного, как и говорит Гемора. Да? Один и тот же дух, он сбил с толку всех пророков Ахава. Велоаю таим эмбеацмам. Однако сами они не ошибались. В смысле, они не думали, что они пророки Всевышнего. Они знали, что они к нечистоте. Кеамаю юдим, аиштадлут мая. То есть они знали природу своего пророчества. То есть они знали, чем они занимаются. Эла Ахафа ятуэ бэгэму митпатэ. Это только Ахав, он ошибся в этих пророках. Он был соблазнен. Адшилой мин ледеврея Михиягу, миров и муна, бимаша яруэ, бенавея шекер аэль. Вот. То есть он как бы просто, так сказать, Ахав, он был настолько ослеплен своим собственным дурным началом, что он просто безоговорочно поверил этим пророкам и не поверил пророку Михеягу. То есть он настолько он был соблазнен и ослеплен. «Вамнам цитке», ой, не хиске, цитке бенкнаана асифаль шарнавимаем. Однако вот этот цитке бенкнаана, то есть тот, который с железными рогами, он добавил к этим пророкам. То есть вот, насколько я понимаю, из повествования Танаха, цитке бенкнаана сделал так, что даже Иушафат ему поверил. То есть царь Иудеи, который как бы не верил пророкам Ахаву, он хотел еще пророков.
Это было стало ясно.
Вот. «Амнам цитке бенкнаана уси фальшарны виаем, кигем ло амру эле кефиши машахли меотарох». То есть почему? Почему цитке бенкнаана добавил к их пророчеству? Потому что они говорили только то, что говорил им дух. То есть это было чистой воды как бы вот соблазнение. То, что очевидно и почувствовал Иошафат, увидел в этом всем. Да? «Кихем ло амру, эле кефиши машахлея меотарох». А Хацитке осиф ласотке маша юасим навеемет. А Цитке он еще добавил к этому, подобно тому, как делали истинные пророки. То есть изобразил еще и танец с рогами. Шаман такой. Вот. О. Везеки квары имин бадилуя, увы, хашав ето, имити, вынимшах мелефнов из барах. Так вот, цитки бенкнаана, в отличие от всех этих колдунов Бааля, да, со двора Ахава, он сам в это поверил. То есть цитки бенкнаана, он пытался быть истинным пророком, но он не получил, как бы, ну, если опираться на объяснение Рамхаля, он не получил должной подготовки, практики, стажировки у пророка Михаяга. Поэтому, несмотря на то, что сам он стремился к пророчеству Всевышнего, он был не готов к тому, чтобы это пророчество в полной мере получить, отличить истину от лжи, то есть он попался. Он попался. Да, так он был настолько уверен, да, Цитке бенкнаана, что это идет от самого Всевышнего, что он даже после этого повторил другими словами, да, «Коя марашем бээля», это пророка он говорит, «так сказал Всевышний». То есть это формула, которой обычно пророки начинают свой пророк. «Коя марашем», «так сказал Всевышний». Это дальше он с рогами, вот этими, в смысле, рогами ты забодаешь этого арамейского царя. «Вегине гу ло лумат бедаркея нува имитит». И произошло это потому, что он был не научен настоящим профессиональным образом пророчеству, как следует. «Велоевхин бен шекер эмит». То есть это тот же самый дух, да, который как бы полностью подчинил себе все пророчество пророков Бааля, да, которые изначально... Они были как бы априори были направлены, в принципе, на лжепророчество, только что они надеялись, что им повезет или будет на то воля Всевышнего. То Цитке бенкнаана, он, имея как бы почти чистые намерения, да, тем не менее, так сказать, он допустил в этом какие-то ошибки. Да, то есть, и он тоже поддался, как бы попался на то пророчество, которое внушил ему этот самый дух. Валькен амру хахмейну зихравном левраха, алов шамар машело шама. И поэтому сказали о нем мудрецы, что он сказал то, что не слышал. А что он не слышал? Коя мараше, так сказал Всевышний. То есть, в принципе, Цитке бенкнаана, по идее, он должен был просто повторить то, что сказали пророки Ахава. Понятно? Если бы не это, наверное, бы и не было бы никакой войны. Да? И Иошафат бы сразу как бы присоединил его к тем же самым же пророкам, потому что все это было бы сказано одними и теми же словами. Это вот очень такой важный момент. Что именно Цитке бенкнаана, то есть пророк-недоучка, тот, который склонил чашу весов на погибель Ахава. Это лжепророк. Да? Вот пророка Ахава, их по закону Торы нужно было бы убивать, как идолопоклонников. А Циткия бен Кнаана, как лжепророк.
Так они должны были отвечать за свои слова?
Конечно.
Школу им отрезали?
Потом?
Да.
Я не знаю, как это у Ахава было принято, да? Может, после того, как его убили, так уже, как говорится, ну, власть сменилась, да?
И до этого не было.
Благодарные наследники.
Какая-то у них была теория, они могли ошибаться.
Ну, когда власть сменилась, был...
Не знаю, не готов сейчас отвечать на эти вопросы. Я просто...
А он там всех перерезал.
Во славу Всевышнего.
Ну да, война потом дальше пошла.
Векенамру, руах навод атите. И также сказали, что дух навода, навод, да, так звали этого человека, дух навода ввел их в заблуждение. Это Рамхаль упоминает ту гемору, которая объясняет, что это за дух был. Веамру от, и еще сказали мудрецы по поводу Циткия бен Кнаана и Баали Лемидек. Ему нужно было быть точным, осторожным. То есть Циткия должен был быть осторожным. И, ну, это можно еще понять, что он должен был быть более точным в передаче слов, которые Кифимаши из Гиру и Шафат, Шнейневим, Митновим, Бесигнон и Хат. О, и это как раз, так сказать, то, что предупредило у Шафат. Это он предупредил Ахава, как сказано в трактате Санедрин. Два пророка никогда не пророчествуют в одном стиле, в смысле одними словами. Вот как бы Рамхаль это привел. То именно Циткия, да, своим изменением, да, пророческих слов, он как бы сыграл ключевую роль. То есть видно, да. То есть очевидно, да, что Рамхаль тоже это видит, что именно Йошафат, да, он склонил чашу весов. Благодаря этому Циткии. Вегине беймет карали невиима эмбе, а то азман, гелю ютер мимашую родилим лясиб. И дальше Рамхаль говорит, и на самом деле, по правде, в самом деле, в тот момент вот эти пророки, лжепророки все ахавские, они получили большее открытие, чем они привыкли получать. То есть они сами были в шоке, да? От результата своего пророчества.
Вдруг поперло, да?
Насколько, так сказать, они были уверены, да? Вот в том, что... В том, что они делают. Бедерек шанами машею родилим, то есть на них прямо действительно, вот на них дух снизошел, да?
Действительно, работает.
Только,
в самом деле работает.
Только не святой дух, а это был дух, это был обвинитель Ахава. Адше тита цитке вы не дмелиша, а то опа майтанова атымити. Это что вот цитке, он ошибся, он был уверен, что это истинное пророчество. Вот. А фальпиште, что глутам, лёа я, эля лицата тумак, Моше Захарна, несмотря на то, что они, как бы, в принципе, были пророками тумными. О, тут я, здесь я должен сказать, я ошибся там в начале. Циткия тоже был идолопоклонник, ну, в смысле, работал, как бы. Вот. Но даже он был уверен, то есть он сам он был уверен, что это
прошло. Вот да. Это да. Такое воздействие.
А вальзот это несиба меэташем, моши захарну вен эйтов. Но это было все это было замыслено, задумано Всевышним, как мы объясняли, ну как, собственно говоря, и сказано, что это было, как сказал Рамхаль, что это было сделано для того, чтобы наказать Ахава, да, и это вот есть как бы уже пророчество. То есть Рамхаль предостерегает нас, но на самом деле тут Рамхаль сам себе противоречил. Он сказал, что Циткия не учил пророчество как следует вначале, а потом сказал, он тоже был уверен. Нет, я думаю так, что в конце Рамхаль имеет в виду сказать, что Циткия был уверен, что пророки Ахава тоже пророчествовали от Всевышнего. То, что он сам бы пророчествовал от Всевышнего, он был уверен в этом с самого начала. Рамхаль же сказал, что он был пророк-недоучка. А на пророка Хакава тоже снизошло такое сильное откровение, что даже про них Циткия подумал, что это от самого Всевышнего. А почему это могло произойти, я как раз уже объяснил, отвечая на вопросы Брувина. Да? Потому что, в принципе, идолопоклонничество не предполагало как будто бы отсутствие единого Создателя в этом мире. Оно просто предполагало, что есть способ получить в этом мире желаемое, не меняя этот мир так, как этого требует от человека Тора и служения Всевышнего. Мир и самого себя. То, мы закончили эту главу, четвертую главу третьей части, поэтому я предлагаю сейчас остановимся. Спасибо за внимание.